«Эхо дня». Большая информационная программа.
Добрый вечер, дорогие друзья. На «Эхе Перми» начинается большая информационная программа. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук. За звукорежиссерским пультом работает сегодня, во вторник, 20 июня, в течение ближайшего часа. Как обычно, познакомим вас с основными событиями информационного дня, а также расскажем о том, что такое цифровое неравенство, как с ним бороться и каковы перспективы информационной экономики в Прикамье. Об этом после 18:30 будем говорить с министром информационного развития и связи Пермского края Павлом Шевыровым. Именно он будет сегодня гостем нашей программы. Не пропустите, 18:30. Точку зрения вам представит сегодня наш обозреватель Ярослав Богдановский. Мой коллега рассуждает на тему целевых показателей, пути их достижения, на примере увеличения зарплаты бюджетников Прикамье до уровня прожиточного минимума. Об этом сегодня говорили на заседании Комитета по развитию инфраструктуры законодательного собрания. Точка зрения будет предложена вашему вниманию минут через пять. Ну а в начале и до 18:30 по традиции подведем основные информационные итоги уходящего дня.
Эхо дня. Большая информационная программа.
Минимальный размер зарплаты бюджетников Прикамье доведен до прожиточного минимума. На эти цели краевая казна в минувшем году потратила дополнительно 320 миллионов рублей. Об этом сегодня заявила первый заместитель председателя правительства Прикамье Ольга Антипина, выступая на заседании Комитета по развитию инфраструктуры. О чем еще говорила госпожа Антипина, расскажет Юлия Желнина.
Отчет Ольги Антипиной получился оптимистичным. Несмотря на то, что прошлогодний бюджет исполнен с фактическим дефицитом на сумму более 1 миллиарда рублей, чиновник отметила, что это в 11 раз ниже изначально запланированных показателей. Налоговые поступления в краевую казну в прошлом году росли. Так, только по налогу на доходы физических лиц дополнительно к плану был собран 1 миллиард 250 миллионов рублей. Произошло это за счет роста фонда оплаты труда. Последняя тема, по словам Ольги Антипиной, была актуальна и для бюджетников.
Важным показателем и наиболее финансово емким для бюджета является повышение заработной платы отдельным категориям работников. При формировании бюджета на 2016 год по каждой категории были установлены плановые значения заработной платы. И как вы видите на слайде, по каждой из категорий данный показатель выполнен и перевыполнен.
По словам госпожи Антипиной, снижение госдолга связано в первую очередь с ростом собственных доходов региона. Однако по данным контрольно-счетной палаты картина все равно остается нерадужной. Заместитель председателя КСП Владимир Шуклицов сообщил депутатам, что при расходовании средств краевой казны в рамках исполнения госпрограмм по факту так и не удалось выйти на анонсированный принцип программного финансирования.
Цель к программному формату, а именно увязка бюджета в соревновании с конкретными показателями для последующей оценки эффективности бюджетных расходов пока не достигнута. В течение отчетного периода во все программы были внесены изменения 109 раз. В части уточнения участников госпрограммы ожидаемых результатов реализации программ и значений целевых показателей, номинований мероприятий, объемов финансового обеспечения. По ряду госпрограмм постановлениями правительства в 2017 году вносились изменения и дополнения в части реализации госпрограмм за 2016 год, как в объемы финансирования, так и в целевые показатели. Таким образом, плановые значения подгонялись под фактическое исполнение по итогам года.
Несмотря на замечания со стороны КСП, практика изменения показателей при реализации целевых программ в процессе не смутила членов Комитета по развитию территории и общественной инфраструктуры. В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет об исполнении бюджета за 2016 год и внести его в повестку ЗАГС Собрания.
Добавлю, июньское пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края состоится уже в ближайший четверг.
Эхо дня.
Но наш обозреватель Ярослав Богдановский не согласился с депутатами и посчитал, что менять правила игры в части исполнения программ уже в процессе – это порочная практика. Почему, он расскажет в своей точке зрения далее.
Точка зрения. Краевое правительство в прошлом году по ходу игры несколько раз меняло ее правила в части реализации госпрограмм. Цитата. По ряду госпрограмм постановлениями правительства вносились изменения в части реализации программы за 2016 год. Как в объемы финансирования, так и в целевые показатели. Таким образом, показатели подгонялись к плановым значениям по итогам года. Конец цитаты. Об этом сегодня на комитетах законодательного собрания заявил Владимир Шуклицов, комментируя доклад первого вице-премьера Ольги Антипиной. В переводе с чиновничьего на русский это означает «Поздравляем вас, господа соврамши». Что готово сделать правительство края, чтобы нам всем с вами жилось чуточку лучше? Правильно. Сначала придумать правила, а потом изменить их, деля деньги по ходу пьесы. Деньги, прямо скажем, наши с вами, налогоплательщиков. Заявление господина Шуклицова было принято к сведению, и члены Комитета по развитию общественной инфраструктуры рекомендовали утвердить такой отчет об исполнении бюджета. Но, видимо, обман сегодня – это норма. Причем норма общепризнанная, раз депутаты не против. Поскольку менять правила по ходу игры, а потом говорить, что так и было задумано, это и есть обман. Кто-то скажет, экая мелочь, ну был конец года, людям тоже хочется спокойно жить, и вообще это наследие не губернатора Решетникова, а его предшественника, Виктора Федоровича, то бишь. Это не мелочь, потому как вот из таких мелочей все и складывается. В науке есть такое понятие, как экстраполяция. Это когда с одной части познанного переносится на другую. Так вот, сегодня мы в очередной раз узнали о негласном обмане. Тихом, кабинетном таком, уютном обмане. Но не менее противном, потому как обман от этого не перестает таковым быть. И Ольга Антипина может сколько угодно рассказывать, как у нас все хорошо. Уже не поверят. Разве что депутаты. Но им можно. Они же депутаты. Меня зовут Ярослав Богдановский, и это была «Моя точка зрения».
Все точки зрения переслушать и перечитать можно на нашем сайте в интернете www.echoperm.ru в разделе «Мнения».
Эхо дня.
Продолжаем. Минздрав Прикамья задумался о решении проблем очередей в краевых больницах. Сегодня на заседании правительства Прикамья глава профильного министерства Вадим Плотников отчитался о реализации программы «Новая поликлиника», которая призвана решить целый ряд отраслевых проблем, в том числе с продолжительностью ожидания приема у специалистов, расскажет Егор Умнов.
Проект по улучшению качества и доступности медицинской помощи в первичном звене стартовал в начале апреля. В качестве экспериментальной площадки выбрали 12 поликлиник в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Чусовом, а также Нытвенском, Очёртском, Кишерском и Пермском районах. В общей сложности к ним прикреплены около 637 тысяч человек. Каждая из поликлиник искала наиболее эффективный набор мероприятий, чтобы решить проблему доступности терапевтов и нехватки специалистов, а также избавиться от очередей в регистратурах и у кабинетов врачей. В частности, в больницах, где укомплектованность кадрами менее 70%, пытались разгрузить врачей. Для этого там открыли отделение неотложной помощи, куда можно обратиться, если повысилось давление или поднялась температура. Здесь через электронную регистратуру назначал лечение и записывал к нужному врачу фельдшер до врачебного приема. В пилотных учреждениях попытались сократить время повторного приема. По словам министра здравоохранения Вадима Плотникова, в некоторых поликлиниках до 76% времени врачи тратили как раз на повторный прием, что существенно ограничивало период работы с первичными пациентами. При этом оказалось, что около 40% больных, записанных к врачу, и вовсе не приходят на прием или приходят без записи в другое время. Из-за этого жители края неделями ждут приема специалиста. Так, в Перми в поликлинике номер 2 на момент начала программы горожанам приходилось ждать приема 11 дней, теперь один, привел пример господин Плотников. Одной из важных составляющих сокращения очередей министр также назвал решение проблемы с навигацией.
Навигация должна быть такой, чтобы она была с одной стороны ненавязчива, с другой стороны она понятна, понятна причем всем, пенсионеру, человеку пожилому, молодому. Тем не менее, когда это есть, это упрощает передвижение по поликлинике, это сокращает время пребывания в поликлинике, уменьшает лишние вопросы. Ну, в общем, это одна из вещей, которая совершенно необходима. Понятно, что будет касаться и переоборудования регистратуры, мест ожидания, и мы постараемся делать поликлинику более симпатичной, комфортной, хотя бы визуально приятной.
Для решения проблемы очередей перед регистратурой в больницах появились специальные кабинеты выдачи справок и направлений, а также администраторы, рассказала на заседании правительства главврач Лысвинской городской больницы Светлана Клементьева.
Это тот человек в белом халате, к которому люди с удовольствием подходят, говорят свои проблемы. Этот человек разводит обратившихся пациентов в поликлинику по необходимым кабинетам согласно нашей разработанной логистике.
В свою очередь, отметил Вадим Плотников, еще предстоит решить проблемы доступности к узким специалистам, материально-технического оснащения поликлиник, комфортности пребывания пациента и внедрить систему электронных карт для снижения объема бумажной работы у врачей.
Добавлю, по словам министра Плотникова, уже в ближайшее время для решения проблем работы с электронными документами пилотные медучреждения в течение месяца получат новое цифровое оборудование.
Большая информационная программа.
Замгендиректора завода имени Дзержинского Александр Сентябов вышел из СИЗО. Арестованный в апреле этого года функционер вышел под залог в 6 миллионов рублей и уже приступил к работе, сообщает Коммерсант Прикамья. Напомню, замдиректора ЗИДа по безопасности подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению более 46,5 миллионов рублей при заключении в 2013 году договора по архивации документов предприятия. Следователи считают, что фактически эту работу за субподрядчика выполняли сотрудники завода. Арест господина Сентябова, напомню, сопровождался целым рядом акций протеста и, по словам руководства ЗИДа, стоил предприятию нескольких крупных контрактов. С момента взятия под стражу адвокаты Сентябова неоднократно ходатайствовали о его освобождении под залог, и на прошлой неделе Свердловский райсуд Перми не стал продлевать ему сроки содержания под стражей.
Эхо дня.
Ну а свинокомплекс Пермский тем временем из-за долгов сегодня отключали от электроэнергии. Это произошло утром. Без электричества осталось несколько цехов предприятия. Руководство Пермэнергосбыта приняло такое решение из-за задолженности предприятия перед энергетиками в размере 120 миллионов рублей, расскажет Алена Катаева.
Как сообщает пресс-служба ООО «Свинокомплекс Пермский», цитируя заместителя гендиректора по правовым вопросам группы компаний «Синергия» Нину Корюхову, долги предприятия перед энергетиками равны текущей кредиторской задолженности. По ее словам, значительная часть долга по исполнительным листам уже погашена. Напомним, Пермэнергосбыт ранее взыскал с АО «Пермский свинокомплекс» неустойку в размере 30 миллионов рублей. Оставшаяся задолженность в размере 13 миллионов рублей будет выплачиваться постепенно. В компании сообщают, что отключение электроэнергии грозит гибелью поголовья. Может возникнуть риск полной остановки работы предприятия. И это не учитывая связанные с этим экологические риски. В связи со сложившейся ситуацией, руководство «Синергии» арендатора свинокомплекса обратилось в МЧС и природоохранную прокуратуру с просьбой взять инцидент на контроль.
Но добавлю, что уже во второй половине дня сегодня же электроснабжение свинокомплекса возобновили. И напомню, Пермский свинокомплекс является сегодня одним из крупнейших производителей свинины не только в Пермском крае, но и в России. В 2013 году 100% акций общества были переданы из федеральной собственности в краевую. Сейчас производственные мощности предприятия арендует омская группа компаний «Синергия», которая анонсировала реконструкцию предприятия и многомиллиардные инвестиции. На начало 2016 года долги свинокомплекса, собственно, и составляли порядка миллиарда рублей. Все обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и бюджетом новые собственники обещают погасить до конца этого года.
Большая информационная программа.
Но судьбу здания бывшего ДК-Телта будут решать не дольше, чем до сентября. Не исключено, что здание придется снести, хотя об этом ранее уже заявляли, когда предложили перенести на территорию, где сегодня располагается Дом культуры, здание художественной галереи. Однако сегодня исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин рассказал «Эху Перми», что даже в случае сноса зданию ТЭЛТы придется пройти ряд экспертиз.
Мы имеем достаточно ужасающее техническое состояние. Соответственно, по результатам вот этой вот экспертизы этого здания будем принимать решение о том, может ли оно быть реконструировано, то есть, либо нам придется заниматься полным сносом этого здания, к сожалению.
Добавлю, по словам чиновника, проведение подобных экспертиз, опять же, даже в случае сноса здания, требует сегодня российское законодательство. Ну и напомню еще раз, что сегодня территорию бывшего ДК ТЭЛТа рассматривают в качестве возможной площадки для строительства нового здания Пермской художественной галереи. Краевым и городским чиновникам придется выбирать из трех основных проектов.
Эхо дня.
В Перми участились случаи мошенничества при сборе средств на лечение тяжелобольных детей. Под видом работников благотворительных организаций часто скрываются так называемые коробочники, дельцы, собирающие деньги в коробке на лечение прямо на улицах у водителей и прохожих в людных местах. В 99% случаев никаких детей, которым якобы нужна помощь, попросту не существует, рассказал сегодня в эфире «Эхо» координатор благотворительного фонда «Дед Мороз» Дмитрий Жебелев. Хотя квалификация мошенников растет, отметил он. По словам господина Жебелева, все чаще стали встречаться такие коробочники, которые даже называют реквизиты, например, благотворительных фондов, которые официально зарегистрированы, но фактически не ведут никакой работы.
Чаще всего это работают люди, которые из других регионов вообще нанятые. Либо здесь набирают волонтеров за процент. Но это не волонтеры, это как бы менеджеры по продажам уличным таким. И кроме того, данные, которые они по детям дают, они либо не актуальные, либо те истории, которые они представляют, помощь никакая этим детям не приходила. Бывали случаи еще хуже, когда диагнозы такие, которые... Ну, просто диагноз там был один, который вообще заболевание не обозначает. Такое название обозначает подозрение только на это заболевание. И еще очень часто диагнозы, которые вообще, ну, либо легко получить лечение за счет бюджета, но это еще ладно, но и там то лечение, которое они предлагают, ну, вообще не соответствует действительности.
Дмитрий Жебелев отметил, что никогда не нужно давать деньги таким людям. Во-первых, сумму, необходимую на лечение действительного больного, таким способом попросту не собрать. Ну а во-вторых, денежную помощь всегда можно отправить в профильные организации. Другой вид подобного мошенничества – это сбор средств в интернете через группы помощи лжебольным. После проверки зачастую выясняется, что это фальшивка. При этом координатор благотворительного фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев рассказал, как выявить мошенников самостоятельно.
А делается это очень просто при любом к вам обращении в интернете. Вбивайте реквизиты и имя, диагноз девочки в поисковик любой. В 95% случаев вы сразу же в первых же строчках обнаружите, что кто-то уже это давно раскусил, и что это мошенничество, и предупреждения об этом в сети сразу найдутся. Либо в оставшихся практически там 5% найдется ссылка на этого же ребенка, но с реальными какими-то реквизитами или с тем, что этот сбор уже давным-давно завершен, может быть, даже несколько лет назад и так далее.
По словам Дмитрия Жебелева, бороться с таким видом мошенничества достаточно сложно. Одним из главных и эффективнейших способов – это распространение информации, позволяющей не собирать деньги в ту самую коробочку. Второй – обращаться в полицию.
Эхо дня. Большая информационная программа.
Продолжаем большую информационную программу. На эхе Артем Жаворонков и микрофон. Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Прокуратура краевой столицы выступила против выделения средств из бюджета баскетбольному клубу «Парма». В Пермскую гордуму внесена поправка в бюджет по увеличению финансирования команды на 40 миллионов рублей. Согласно законопроекту, в случае одобрения инициативы из бюджета города в следующем квартале клуб получит 20 миллионов на питание спортсменов, страховку и зарплату, еще 20 миллионов предлагается направить на организацию спортивных соревнований. При этом городская прокуратура дала законопроекту отрицательное заключение, так как, по мнению надзорного ведомства, проект не соответствует действующему законодательству. В частности, в поправках не определен источник финансирования расходов. Также представители прокуратуры считают, что выделение средств клубу можно квалифицировать как предоставление необоснованных муниципальных преференций. Кроме этого, говорится в заключении, финансирование муниципалитетом расходов, предусмотренных проектом в добровольном порядке при ограниченности бюджета в Перми создает угрозу неисполнения органами местного самоуправления своих полномочий, например, доступность дошкольного образования. Сейчас необеспеченными местами в детских садах более 26 тысяч детей. В случае принятия документа будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве. Депутаты обсудят законопроект на июньском заседании профильного комитета Гордумы Перми. Напомню, как ранее сообщалось, бюджет клуба в нынешнем сезоне должен достичь 200 миллионов рублей, что позволит команде сохранить прописку в элите российского баскетбола единой лиги ВТБ. Основную часть прибавки бюджета выделят из краевого и городского бюджетов. Также около 80 миллионов намерены привлечь от частных инвесторов.
Эхо дня.
В Прикамье приедет театр-мастерская Петра Фоменко. Прославленный московский коллектив пробудет в регионе с гастролями неделю с 20 по 27 июня, расскажет Анастасия Бариева.
Театр-мастерская Петра Фоменко покажет пермякам одни из лучших постановок. Сегодня и завтра на большой сцене театра покажут спектакль «Война и мир» – начало романа сцены, поставленного Петром Фоменко по части первого тома одноименного романа Льва Толстого еще 20 лет назад. Постановка получила множество наград и премий, была высоко оценена зрителями и критиками и имеет свою историю трансформации, рассказала актриса Московского театра Петра Фоменко Галина Тюнина.
20 лет назад мы начинали этот спектакль дрожащими руками практически, опыта не было, мы были молоды все, хотя роли разные, возрастные, и мы меняемся в ролях, подхватываем одну роль, оставляем, берем другую. У меня в этом спектакле 3 образа. Как говорил Петр Номович, материал для артиста – это прожитая жизнь. У нас она большая. Это, наверное, один из первых спектаклей, где были соединены основатели театра, то есть первый набор 88-го года, и плюс пришедшие уже следующие после нас курс. Все, что в жизни накоплено, остается с нами. Это все есть материал спектакля. И только такого рода изменения вы можете... Все остальное, что касается внешнего рисунка, декораций, костюмов, все остается неизменным, но костюмы мы обновляем.
Галина Тюнина получила «Золотую маску» за этот спектакль в номинации «Лучшая женская роль». Актриса отметила, что мастерская Петра Фоменко пытается оставаться верной внутреннему рисунку, по которому все рождалось и строилось. Для актеров этот спектакль остается живым. Добавим, мастерская Петра Фоменко привезла в Пермь еще одну постановку «Русский человек на рандеву» по повести Тургенева «Вешние воды», которую сыграют 23 и 24 июня. Этот спектакль родился из отрывков, показанных стажерами мастерской Петра Фоменко на традиционных вечерах «Проб и ошибок».
Добавлю, 26 и 27 июня труппа «Мастерская Петра Фоменко» намерена посетить Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. Кудымкари об этом рассказала министр культуры Пермского края Галина Какаулина.
Мне хотелось бы отметить, что этот театр едет в Кудымкар. Для нас это вообще особая история. Именно в Кудымкаре интерес к театру, к новому театру тем более, огромен. У нас большой интерес к театрам, у нас любят театры, поскольку в Пермском крае их немало. Ну а самое главное – это не численность, которая есть, которой мы обладаем, а тот зритель, который всегда заполняет зал.
Добавлю, для всех спектаклей, которые играет мастерская Петра Фоменко, действует возрастное ограничение 12+.
Большая информационная программа.
Ну и в заключении, выставка Пермского краеведческого музея отправилась в путешествие. Речь идет о проекте «Витус Беринг. Экспедиция на край Земли». Это передвижная экспозиция, которая раскрывает основные этапы экспедиции известного исследователя. Продолжит Анна Букатова.
Экспедиция Витуса Беринга, как известно, длилась 10 лет. После она получила название «Великой Северной экспедиции». В ней принимали участие более 1000 человек. Наряду с морскими офицерами на Дальний Восток отправили солдаты охраны, рудознатцы и геодезисты. Также священники и музыканты. Отдельный отряд был снаряжен Академией наук и художеств. Команде Беринга было поручено найти северный морской путь от Печоры до Чукотки, изучить сухопутные дороги Сибири и составить описание природы и народов. Комментирует зав. Отделом передвижных выставок Пермского краеведческого музея Наталья Афанасьева.
Путешествие Витуса Беринга, а все знают, что это путешествие было на Дальний Восток и на Камчатку. Весь путь был 12000 верст. Наша выставка в настоящее время путешествует только по территории Урала. Она проедет через несколько городов Пермского края, Свердловской области, Тюменской области, и потом вернется обратно. Заезжать будут те города, через которые маршрут экспедиции Беринга проходил. Кроме нашей выставки, жители могут увидеть нашу традиционную кухню, поскольку вместе с нами отправился шеф-повар из Перми Сергей Юрин, он будет давать мастер-класс по изготовлению пасекончиков.
Передвижная выставка Пермского музея состоит из 3 частей. Первая посвящена эпохе и историческим личностям, задумавшим беспрецедентные исследования. Вторая представит карты с маршрутами, зарисовки ландшафтов, животного мира и представителей коренных народов. Ну и третья часть выставки дает краткие сведения об открытиях, сделанных в ходе экспедиции.
Путешествие Пермской экспозиции уже началось. Завтра, 21 июня, с ней познакомятся жители Каменск-Уральского. Послезавтра она прибудет в Тюмень. 23 июня откроется в Тобольске, а 25 числа в городе Ирбит. Напомню, Великой Северной экспедиции Витус Беринг провел 10 лет. Вернется экспозиция в Пермь не раньше конца лета. Курс валют, установленный Центробанком России на завтра. Доллар США 58 рублей 58 копеек. Это на 62 копейки дороже сегодняшнего курса евро. Также существенно прибавил в цене 46 пунктов и будет стоить завтра 65 рублей 32 копейки. Далее короткий блок коммерческой информации, а затем рубрика «Экспертное мнение». В гостях у нас побывал министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров. Не пропустите.
Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на «Эхе Перми». В студии по-прежнему Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров. Павел Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Несколько вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить, так или иначе связаны с тем, что зачастили в край федеральные министры, в том числе министр связи Никифоров, который был тут на минувшей неделе. Или на позапрошлой, меня уж тут выбивает, на минувшей, да,
получается? На прошлой, да, неделе.
Несколько мероприятий, круглых столов, посещения производителей, работающих в отрасли, но все-таки это ли было, какой основной целью визита был приезд сюда, господин Никифорова?
Основной целью визита министра связи федерального Никифора Николая Анатольевича была проверка реализации программы устранения цифрового неравенства, которая у нас реализуется Ростелекомом на территории края, а также обсуждение перспектив развития связи, перспектив подключения медицинских организаций к широкополосному доступу к сети интернет. Ну и также дополнительно, как вы правильно сказали, была встреча с производителями и с внедренцами лучших IT-решений краевых.
Всегда казалось, что их у нас не очень много, и сосредоточение как раз подобного рода производства – это удел Центральной России.
На самом деле это не совсем так с точки зрения разработки программного обеспечения, создания программно-аппаратных комплексов. Пермский край входит, на мой взгляд, в десятку наиболее сильных регионов. Во-первых, свыше 14 тысяч занятых в этой отрасли в Пермском крае. Во-вторых, есть ряд крупных предприятий связи и телекома. И, в-третьих, более чем полторы тысячи просто предприятий и производителей программного обеспечения аппаратных комплексов, различного рода, оказывающих различного рода услуги в этой сфере.
Цифровое неравенство – очень своеобразное словосочетание. Неужели сегодня век информационных технологий у нас вообще к территориям применимо такое понятие?
Такое понятие применимо, к сожалению, к территориям, ко многим территориям, не только к территории нашего края. И проблема здесь очень простая. Дело в том, что сети интернета, сотовая связь, стандарты 3G, 4G, широкополосный доступ к сети интернет, они развиты в крупных городах, в первую очередь, безусловно. Поэтому малые населенные пункты, сельские территории, они зачастую не имеют необходимых каналов связи, и, соответственно, эти услуги для жителей территории недоступны. В этом и есть некоторое цифровое неравенство, и программа, которая определена федеральным законом о связи, она направлена как раз на устранение этого цифрового неравенства.
Федеральные законы – это все-таки законодательные акты, принимающиеся в Москве, и часто мы можем столкнуться с тем, что территориям сложно быстро отреагировать на решения некоторые. Я вот задам вам вопрос по поводу электронных больничных чуть позже, но все-таки ведь решать эти вопросы предстоит краевому министерству. Есть ли у нас достаточный ресурс сегодня для того, чтобы попытаться каким-то образом, не знаю, если не опережающими темпами, то все-таки оперативно среагировать на эти программы, разработанные в Москве?
Давайте я два слова все-таки скажу по поводу программы устранения цифрового неравенства, какие населенные пункты она себя включает, и какой основной ее результат работы, и какие направления мы делаем там совместно с реализацией этой программы. Значит, это программа, которая реализуется в рамках федерального закона о связи, реализуется она Ростелекомом. В эту программу входят населенные пункты с населением от 250 до 500 человек, то есть это малые населенные пункты. Суть этой программы – это подключение этих населенных пунктов к широкополосному доступу к сети интернет, то есть туда приходит оптика, Там устанавливается точка доступа Wi-Fi, которой могут пользоваться жители. И дальше от этой точки доступа они могут подключать и учреждения, и свои собственные домохозяйства, и таким образом пользоваться услугами интернета. В эту программу входит 305 населенных пунктов в нашем крае. Сейчас она уже реализуется. Она реализуется с 2015 года. Более 50 населенных пунктов уже подключено. Еще порядка 50 подключается в этом году. И оставшиеся населенные пункты в течение 2018-2019 годов будут подключены. Собственно, эта программа, она дает возможность в эти населенные пункты зайти инфраструктуре, и дальше к этой инфраструктуре уже с краевыми властями, совместно с муниципалитетами, можно подключать уже объекты социальной инфраструктуры, как раз больницы, школы, клубы, муниципалитеты и так далее, для того, чтобы уже жители, граждане и ученики, и учителя, и врачи пользовались этими каналами для собственных целей.
Ну и государственные услуги, которые предоставляются сегодня дистанционно, могут быть доступны уже и жителям этих населенных пунктов?
Безусловно, как раз используя эту инфраструктуру и на базе этих учреждений граждане смогут получать эти услуги. И наша задача здесь совместно с Ростелекомом обеспечить подключение не только этих 305 населенных пунктов, но и те населенные пункты, которые рядом находятся с этими объектами. То есть оптика, она идет в малый населенный пункт, но при этом зачастую сейчас проходит мимо крупного населенного пункта. И здесь мы сейчас в тесном контакте с коллегами работаем, чтобы эти населенные пункты тоже входили в эту программу без дополнительного финансирования. Таким образом, фактически эффект будет значительно выше, нежели мы предполагали на старте этой программы.
Сегодня на заседании правительства, знаю, вы подготовили доклад о деятельности МФЦ. Мы гордимся многофункциональными центрами, потому что неоднократные исследования показывали, что и сеть их проникновения и в Перми, и в Пермском крае, набор услуг, через которые можно получить через них, у нас один из самых высоких в России. Но ведь нет предела совершенству. Как там обстоят дела, какие планы у Министерства по развитию? О чем вообще суть была вашего доклада? Я так сформулировал.
Да, суть моего доклада была о, собственно, направлениях развития МФЦ, и доклад был посвящен исполнению поручения главы региона, Решетникова Максима Геннадьевича, который он давал в феврале месяце, ну, в том числе после своего визита в МФЦ, а также на основании некоторых обращений граждан. Как все помнят, в Перми в период в феврале месяца, февраль-март, в общем, в целом первый квартал был достаточно загруженный с точки зрения МФЦ, и по ряду услуг в определенные дни граждане могли ждать в очереди более часа. Ну, честно говоря, это недопустимая ситуация, и, собственно, в рамках исполнения этого поручения и был мой доклад сегодня. Значит, набор мероприятий, которые мы краткосрочно смогли реализовать, позволил, так сказать, эту ситуацию в значительной степени улучшить. И сейчас среднее время ожидания у нас по краю порядка 8 минут составляет, по городу оно чуть больше. И в общем и целом свыше 80% населения получает услуги и ждет при этом меньше 15 минут. То есть ситуация стала управляемой. Ну, а в общем и целом МФЦ действительно востребован, и порядка 9 тысяч человек ежедневно приходят за получением государственных услуг.
Здравоохранение – одна из тем, которая тоже сегодня поднималась на правительстве, и вы уже упоминали в начале разговора. Очень проблемная отрасль в Пермском крае, чего греха таить, очень много там сложностей, при этом 20% бюджета, говорят, будет направлено именно на здравоохранение. Но наш министр пермский Плотников докладывал сегодня о улучшении качества оказания медуслуг, при этом в том числе неоднократно упоминая и возможности, ну, чуть если не телемедицины, то, по крайней мере, возможности серьезного облегчения получения этих самых услуг с помощью информационных технологий. В этой части как выстроена работа? Ну, и, конечно же, хотелось бы все-таки поинтересоваться целым рядом федеральных нововведений, как то электронные больничные листы, которые уже с 1 июля будут у нас повсеместно внедрены, но не смогут быть внедрены, потому что, по моим данным, 36% сельских территорий, по крайней мере, сельских больниц и медицинских пунктов к интернету просто не подключены. Много да. вопросов в одном получилось?
Да, много вопросов в одном. Давайте я попробую ответить по частям. Да, с точки зрения подключения к сети интернет медицинских учреждений. Ну, во-первых, надо отметить, что значительная часть их сейчас подключена к интернет, просто скорости этого подключения не позволяют в полном объеме пользоваться современными медицинскими системами, да, и пользоваться современными технологиями. Поэтому наша задача совместно с Министерством здравоохранения, в том числе в рамках вот программы подключения, подключение населенных пунктов, обеспечить подключение и сети учреждений здравоохранения. Это поликлиники, больницы, фельдшерские пункты. Подключить к высокоскоростному интернету. И более того, мы разработали некоторый стандарт подключения, который в себя включает не только наличие самого интернета, но и требования к скорости, это первое. И второе...
Ну, прошу прощения, какая скорость?
На крупное учреждение не менее 100 мегабит у нас должно быть. Для ФАПов, фельдшерских пунктов, достаточно, я думаю, и 10 пока для начала. Вот. Но и дальше будем поднимать эту планку. Первое – это стандарт по скорости. Второе – это стандарт по наличию публичных точек Wi-Fi. Как раз, чтобы жители, приходя в медицинское учреждение, могли также пользоваться различными электронными сервисами самостоятельно. Вот. То есть первая задача – это подключить организации здравоохранения к высокоскоростному доступу к сети интернета. Я думаю, что порядка нескольких сотен учреждений мы уже подключим в этом году, в том числе с учетом как бы помощи Никифорова. Об этом он говорил во время своего приезда.
Помощи финансовой в первую очередь?
Да, в рамках проекта по подключению здравоохранения. Это отдельный федеральный проект, и наша задача была обсудить как раз с Николаем Анатольевичем перечни медицинских организаций, которые могут уже быть подключены в этом году. Вот, соответственно, это первое направление, это подключение к интернету. Те пункты, которые у нас не попадут в эту программу, мы их подключим за счет краевых средств и доведем до вот необходимого стандарта.
Объемы уже запланированы в бюджете, краевые средства на эти цели?
Объем зависит от перечня, который попадет в рамках федерального финансирования. Соответственно, если он будет больше, то как бы меньше средств потребуется нам на реализацию этого подключения.
Это перспектива осени, да?
Это перспектива до ближайших нескольких месяцев, когда мы поймем полный, точный адресный перечень, что у нас попадает в этом году, что мы будем делать в следующем. Но, безусловно, эта программа, она связана с программой устранения цифрового неравенства. В эти населенные пункты должна зайти оптика для того, чтобы мы эти объекты подключили. Если у нас такие объекты, безусловно, будут, фельдшерские пункты, которые необходимо, в которых необходимо использовать современные медицинские технологии уже сейчас, то мы будем использовать спутниковый интернет для этого. Сейчас соответствующие технологии есть, и они уже стоят не так дорого, как это было ранее. Значит, первая задача – это подключить объекты. И второе, собственно, эта инфраструктура позволит использовать в этих медицинских организациях все возможности современных IT-технологий. Это и использование медицинской системы, и всех ее компонентов, да, это не только электронные больничные, да, но это и, собственно, сама медицинская карта, это возможность записаться на прием к врачу в электронном виде. И даже не то, что в электронном записаться, очередь, она все равно электронная. Можно записаться в регистратуре, можно записаться в колл-центре, можно записаться на сайте, да, но все равно все технологии, они позволяют гражданам записываться и приходить в то время, в которое они выбрали. Значит, это внедрение лабораторных исследований и так далее, и так далее. То есть полное использование возможностей медицинской системы. Это первое направление. Второе направление – использование телемедицинских технологий. Действительно, численность специалистов на селе, она как бы недостаточна, да, как все прекрасно понимают. Единственная возможность – использовать удаленные технологии и консультироваться с центрами, наиболее продвинутыми в той или иной сфере. И здесь IT будет тем инструментом, который, я думаю, что кратно может повысить эффективность системы здравоохранения и вот этой первичной медицинской помощи.
Еще одна фраза, словосочетание, которое прозвучало на одном из ваших докладов. Цифровая экономика. Очень много скепсиса по поводу оцифровывания экономики. Я прямо скажу, что немногие в действительности способны понять, в чем суть именно такого предложения и каковы ее цифровой экономики перспективы. Вообще, давайте сначала поясним понятие цифровая экономика, что это такое, что подразумевается. Это ведь, я так понимаю, одна из программ, одна из концептов, которые предполагаются к реализации на территории Пермского края.
Цифровая экономика, на самом деле, это то, что нас всех здесь окружает уже давно. Да? Просто сейчас это выделено в отдельное приоритетное направление. А если посмотреть на экономику страны, на отдельные отрасли, на нашу жизнь, на домохозяйство, все уже давно используют те или иные технологии цифровой экономики, те или иные аспекты этой экономики. Да, это и современная связь, это и различные устройства, смартфоны, компьютеры, это технологизация производства, это технологизация торговли, интернет-торговли. То есть все вот это элементы, на самом деле, цифровой экономики. То есть цифровая экономика – это отрасли, сфера, которая пронизывает ну, практически все аспекты хозяйствования на территории страны и территории края. Поэтому в любом случае цифровая экономика при Каме, она будет развиваться, безусловно, и она будет, помимо того, что будет развиваться сама, она будет двигателем и драйвером других отраслей и других сфер, в том числе там госуправление, здравоохранение, образование.
Но в чем ее суть? Ведь очень многие процессы, которые сегодня цифровые, информационные процессы, которые нас окружают, представляются неким набором хаотичных услуг и сервисов. Я могу зайти в социальные сети, могу купить что-то в интернет-магазине, заказать себе что-то, вплоть до там, не знаю, туристических поездок или путешествия на Луну. Это тоже можно сделать через интернет. Но влияние на реальную экономику, как говорят многие наши слушатели в общении с нами, или на какие-то бытовые условия, за исключением элементарной записи к врачу, я так понимаю, ведь этот спектр будет расширяться. Что подразумевается под цифровой экономикой, ну, например, в части умного города, тоже очень популярное в последнее время, умный дом, умный город, словосочетание?
Да, это направление, оно одно из приоритетных в развитии цифровой экономики. Это смарт-сити, так называемая, которая включает в себя много различных направлений и аспектов применения этих технологий. Ну, во-первых, связь. Да, в любом случае, это та база, которая нужна для любого городского умного решения. Это каналы связи, различных стандартов, различной пропускной способности. Это позволит использовать технологии, датчики, сенсоры в повседневной жизни города. Возьмем простой пример. Да, вот мы все там живем в квартирах, в домах. У многих установлены индивидуальные приборы учета. И что делают жители? Они, как правило, кто в электронном виде, кто в бумажном виде, ну, раз в месяц собирает показания приборов учета, передает в свою управляющую компанию, управляющая компания в ручном режиме вносит эти данные в сенсинговые системы.
Не всегда корректно.
Не всегда корректно, совершенно верно, поэтому граждане потом через месяц приходят, просят перерасчет, принося какие-то документы, справки и так далее и тому подобное. В общем, как минимум, вот обычная процедура, которая делается ежемесячно, во-первых, она требует достаточно много времени и сил как граждан, так и сотрудников управляющих компаний, а это, во-первых, а во-вторых, она в итоге производит некоторые сложные моменты, да, в жизни и тех, и других. Соответственно, вот вроде простой кейс, да, такой. Смарт-сити, он и технологии смарт-сити, они позволяют это реализовать в том виде, в котором, значит, не задействована физически ни одна, ни другая сторона, да, то есть это датчики, которые в автоматизированном режиме ежемесячно или онлайн, да, тогда, когда это надо, передают показания в систему, система автоматически рассчитывает и формирует не бумажную квитанцию, а начисление, которое можно самостоятельно оплатить, можно оформить подписку на эту оплату. Да? Ну, то есть вот такой элементарный кейс, который автоматизируется. Таких кейсов много. Это и общедомовые датчики, это датчики освещения, климатические датчики. Например, температуру в квартире зимой там, или летом не обязательно регулировать форточкой. Да? Это может делать система на основании показаний двух датчиков снаружи или внутри.
Но они должны быть предустановлены,
да,
или, скорее всего, новых домах.
Они должны быть, безусловно, предустановлены или установлены самостоятельно. То есть вот Smart City – это такое важное направление, которое позволит повысить эффективность практически всех отраслей ЖКХ внутри городской территории. Это и, ну, собственно, стандартная ЖКХ наша, это и уборка территории, это вывоз мусора, смартизация этих всех вещей.
Смартизация – это слово смарт,
смарт,
умный.
Это слово умный, да,
тут возникает другой вопрос, а те, на кого направлены, я не пользователи имею в виду, а компании, организации, ресурсоснабжающие в том числе, они готовы к приему подобных технологий? Ведь есть подозрения, опять же, я говорю, наверное, не только за себя, за все. А это выгодно, общение в стандартах прежних позволяет, там дает больше спектр для манипуляций, а когда здесь все, за всем следит машина?
Безусловно. По роду технологий они выгодны в первую очередь жителю. Жителю это позволяет экономить время и свои собственные ресурсы. Вот. А честные управляющие компании и прозрачные любой компании, которая в этой сфере работает, им это тоже выгодно, потому что это позволяет и им свои ресурсы экономить. Например, вывоз мусора надо делать не раз в сутки, а тогда, когда контейнер заполнился, да, соответственно. Если он заполняется по каким-то причинам реже, чем раз в сутки, то это экономит вполне конкретные ресурсы конкретной компании. Конечно, серый сектор будет не очень рад внедрению этих технологий.
Тогда вопрос о времени, хронология этих событий, когда мы окажемся в городе будущего. Это ведь, я полагаю, не год и не два.
Безусловно, это достаточно длительная перспектива, но уже сейчас мы отсматриваем и выбираем наиболее приоритетные направления, где эти технологии нам необходимо внедрять, из каких начинать.
Ну и что это за направление? Ну, умный город.
ЖКХ. Да, умный город, ЖКХ, это смарт-технологии в транспорте, в общественном транспорте. Это и контроль маршрутов, это и электронные расписания, это технологии в технологии безопасного города, видеонаблюдение, фото-видеофиксация правил дорожного движения и нарушений. То есть это вот те приоритетные направления, на которых нам надо сосредоточиться в первую очередь. Ну и, безусловно, внедрение современных технологий в образовании, здравоохранении и госуправлении в целом.
По поводу образования, знаю, что работая в Москве, в тех же направлениях, вы добились с коллегами фактически 100% результата по части записи детей в школы и детские сады. Так ли это? Вот именно электронной записи и электронной регистрации на момент, когда начинается образовательный учебный процесс.
Да, действительно, на текущий момент в Москве вся запись осуществляется исключительно в электронном виде. То есть вот исключен факт взаимодействия родителей с директором школы или со школой. То есть, если
ножками идти никуда не
ножками
надо.
Ножками идти никуда не надо. Есть единственная возможность, единственная правильная возможность – это подать заявление через портал госуслуг. В детский сад, в школу. И на самом деле это наиболее правильное направление, которое, во-первых, позволяет процесс сделать абсолютно прозрачным, потому что формируется реестр. В реестре указывается время подачи заявления, льготы, если какие-то есть, да, соответственно, реестр открыт, прозрачен, видно свое движение в очереди, если необходимо поменять детский сад, то тоже это делается в электронном виде и должно делаться в электронном виде. Это позволяет с помощью системы осуществлять комплектование классов. И делайте это, на самом деле, не обязательно раз в год или там, два раза в год. Я говорю, например, про комплектование детских садов. Здесь же процесс достаточно длительный, поэтому его можно начинать там, с любого момента просто доукомплектовывать, имея постоянный реестр актуальных заявлений.
Ну и коррупционная составляющая здесь снижается достаточно серьезно.
Да, она снижается до нуля, наверное.
В Германии еще до эпохи интернета государство пыталось практически полностью исключить взаимодействие гражданина и чиновника, общаясь с ним исключительно через почту. Сейчас они переходят на цифровые технологии быстрее, чем мы, разумеется. Мы миновали эпизод общения через почту. И тут прозвучало в этой связи такое любопытное заявление или мнение было высказано о том, что в какой-то момент времени наступит эпоха, когда очень многое из того, что сегодня делают люди на чиновничьих постах, будут делать, ну, в буквальном смысле, роботы и машины. Я уже так, фантазируя на перспективу ближайших 10 лет, возможно ли целый ряд функций, которые сегодня выполняются чиновниками, функционерами того или иного рода, заменить на автоматизированные системы?
Хороший вопрос, правильный, и на самом деле я дам только положительный ответ. Действительно, ряд функций, которые сейчас выполняют сотрудники органов власти бюджетных учреждений, они могут быть полностью автоматизированы. И есть и в России такая практика, и здесь мы ее будем активно использовать. Потому что если мы говорим, например, про такую понятную вещь, как государственная услуга, то госуслуга – это достаточно регламентированный процесс. Вот, он, его нельзя там повернуть направо или налево. Есть регламент, есть документы, которые надо, есть основания для отказа или принятия положительного решения. В общем, все вот эти алгоритмы, они прекрасно автоматизируются, и нет необходимости чиновнику или служащему рассматривать те или иные документы. Система сама может запросить эти данные в других реестрах, в регистрах, соответственно, получить ответ, сопоставить, он там положительный или отрицательный, и автоматически вынести то или иное решение. А чиновнику достаточно просто, там, например, уже всего-навсего одному там, проконтролировать и посмотреть, правильно ли сформирован реестр тот или иной уже готовых решений. И вот эти технологии, их надо активно внедрять. Во-первых, это позволит экономить ресурсы государства на содержание штата специалистов, которые, собственно,
осматривают
эти документы.
Да. Простыми словами.
Да. А, во-вторых, сэкономит время и нервы гражданину. Он будет знать, что решение абсолютно объективно. А главное, что сроки сокращаются принятия этого решения, потому что такого рода услуги, вот опыт есть, оказываются в течение суток, на самом деле.
Дай бог, чтобы в пору прекрасную, когда все это заработает на территории Пермского края, пришлось жить и мне, и тебе. Немного перефразировав классика, слушателям напомню, министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров был гостем рубрики «Экспертное мнение» в рамках большой информационной программы на «Эхе Перми» сегодня, во вторник, 20 июня. Павел Вячеславович, большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, всего доброго.